Господина в берете зовут Вецанни. Он корсиканец, летчик, воевал в Испании в интербригаде, а потом перешел ко мне. Упомянутый в виде приветствия поднес указательный палец к брови. На Фалько он смотрел с неприязненным любопытством. Рядом с ним на ступеньке трапа в свете керосиновой лампы поблескивала хромированная сталь револьвера. «Оба мои старые и верные товарищи», — продолжал Боярд. «Мы раз 20 летали вместе. Вы понимаете, что это значит? Иными словами, расхождений между нами нет ни малейших. Они отлично знают, кто я такой. А теперь пришла пора узнать, кто такой вы». «Гупсикюсон», — начал было Фалько, — Боярд прервал его, вскинув руку. «Меня также очень интересует, какую роль сыграл в этом деле пресловутый Гупси. Но он исчез, и мне придется довольствоваться вами». «Ерунда какая-то, честное слово». И снова Боярд взглядом заставил его замолчать. Он смотрел изучающе, как будто между ними было установлено увеличительное стекло. «Должен отдать должное вашему исключительному профессионализму. Всего за неделю соткали идеальную паутину. Не в одиночку, разумеется, с помощью других, но свою роль исполнили безупречно и одурачили меня полностью». «Никого я не дурачил. Вы недооцениваете мои умственные способности, мои и моих товарищей. И напрасно». Боярд замолчал, потом улыбнулся. В тусклом свете керосиновой лампы улыбка казалась зловещей. Ладонью он отбросил волосы со лба. «Одна только Эдди не поверила вам, помните? Слишком красив, — сказала она, — слишком элегантен, слишком обаятелен, слишком щедр, слишком безупречен». Он улыбнулся шире. «Женская интуиция. А я, дурак, не принял ее слова на веру». Фалько, делая вид, что смотрит ему в лицо, на самом деле подробно оглядывал каюту. Это был отработанный прием — притворяться, что смотришь в одну точку, тогда как глаза движутся по ее периферии. Он искал, чем бы воспользоваться. Тут сгодилось бы что угодно — карандаш, вилка, пепельница. Но на столе были только бутылка и два бокала. Послышался приглушенный шум поезда по мосту. Застучали на стыках рельс колеса. Боярд, сидя напротив, продолжал перечислять преступления Фалько. Он и его приспешники вывалили в грязи людей, которые могли бы причинить франкистам вред. Он переводил деньги в швейцарский банк, о котором Боярд понятия не имел, и вручил ему чек, якобы свой спонсорский вклад в создание антифашистского фильма, и потом представил эту сумму как взятку или плату за предательство. «Вы последняя мразь», — добавил Боярд, — «грязная подосланная крыса». «Я все же хотел бы покурить», — настойчиво сказал Фалько, желая использовать все возможности. Боярд не удостоил его ответом. Угрожающе он придвинулся почти вплотную, так что их лица оказались рядом. Сдерживаемая ярость горела в глазах, сводила губы в тонкую, твердо прочерченную линию. «Пусть вас не обманывают мои манеры. Я не всегда был задирой-интеллектуалом, ганкуровским лауреатом, анфан-террибль французских левых. Да и сейчас не вполне таков, каким могу показаться. Я сидел в окопах Первой мировой. Я воевал в Испании за свои идеалы и продолжаю воевать. И на самом деле наш разговор — часть этой борьбы. И то, как я намереваюсь поступить с вами, тоже. Вы слушаете меня?»
«Слушаю».
«Я предполагаю, что вы профессионал, а такие люди не станут действовать без подготовки наобум. И потому надеюсь, вы осознаете все, что я говорю. Ночь у нас с вами будет долгая, особенно долгой, она покажется вам. И потому оставим предисловие, чтобы не утомляться больше, чем нужно». Боярд поднялся на ноги, распрямился, головой под самый потолок каюты. «Мне нужно знать, кто все это организовал, вам понятно? Только так я сумею предотвратить главный удар и понять, есть ли шансы выжить». Фалько, поняв, что первая линия обороны прорвана и время работает против него, решил отвести войска на вторую. «Шансов немного, мне так кажется». От этих слов Боярд высоко поднял брови. «Ага, все-таки вы знаете больше, чем говорите».
«Самую малость. Зато умею домысливать».
«Вот как? И что же именно?»
Фалько быстро соображал. Искал, что сказать сейчас, что приберечь для третьей линии обороны. И не находил ничего подходящего. Боярд, словно почувствовав, поглядел на своих спутников, а потом на него.
«А знаете, почему вас не связали? Потому что можно просто держать вас под наблюдением. Виццани бьет без промаха. И еще потому, что мы все трое в глубине души мечтаем, чтобы вы, друг мой, выкинули какой-нибудь фортель, и тогда можно будет со спокойной совестью прострелить вам руку или ногу. Однако вы ведете себя на редкость благоразумно».
«Никаких фортелей выкидывать не собираюсь. Зато готов рассказать все, что мне известно об этой афере. Хоть известно и немного».
«Вы называете это аферой?»
«Разумеется. Аферы и есть.
И намерены рассказать то немногое».
«Именно так».
«Что же, например?»
«Все организовал Гупси Кюссен».
Боярд снова поднял брови. «Гупси?»
«Да».
«А на кого он работает?»
«Этого я не знаю, но работает он не бесплатно».
Боярд не кивнул, а медленно, задумчиво наклонил голову. Казалось, он размышляет над тем, что услышал. Потом взглянул на Пти-Пьера, который все это время неподвижно стоял, прислонясь к переборке. И тот вытащил из кармана клещи и моток шнура. «Сейчас мы вас все-таки свяжем», — холодно произнес Боярд. «И рот заткнем. Не потому, что боимся, что вас услышат. Кто тут услышит? А для собственного, моего комфорта». Неприятно слушать вопли в закрытом помещении, да еще таком небольшом. Неторопливо приблизился Пти-Пьер. По тупому выражению глаз, по жестокости и безразличию, которыми веяло от его коренастой фигуры, Фалько ясно вообразил свое ближайшее будущее. Время истекало, и вторая линия обороны грозила вот-вот пасть. «Любопытно, сколько вы продержитесь», — сказал Боярд. «Мне эта процедура будет внове. Никогда прежде не применял. Должен сказать, это всегда шло вопреки моим принципам, но согласитесь, сейчас обстоятельства чрезвычайные». Пти-Пьер уселся напротив и принялся разматывать шнур. Клещ он положил на стол, но, как, к сожалению, заметил Фалько, слишком далеко. «Не дотянешься, пуля Виццани окажется проворней». «А для Пти-Пьера это дело привычное», — добавил Боярд. «Вы, наверное, и сами догадались, не правда ли?»
«Третья линия обороны», — решил для себя Фалько. «И последняя. Если и она не выдержит, останется только все же схватить клещи или бутылку, принять выстрел, ну а дальше, как говорится, встанет солнце в Антекере, а сядет, где Бог захочет. Уж куда кривая вывезет».
«Я коммунист», — сказал он.
Секунд на пять воцарилось молчание. Боярд смотрел на него с открытым ртом.
«Не верю». «Управление специальных операций», — твердо продолжал Фалько. «Если со мной что-нибудь случится, вы все трое покойники».
Пти-Пьер, не слушая диалог, уже собирался завести ему руки за спину и связать, но Боярд жестом его остановил. «Боюсь, я так и так покойник». Глаза его враждебно уперлись в лицо Фалько. «Итак, что значат ваши слова?»
«Во французской компартии у вас есть враги. Коминтерн считает вас человеком ненадежным и слишком влиятельным. Человеком, который не подчиняется партийной дисциплине, не управляем, своеволен и чересчур самостоятелен. И потому ищут предлоги, чтобы опорочить вас».
«Опорочить или уничтожить?»
«Нет, речь только о политической смерти. Цель — развенчать вас, подрезать крылья героя Испанской войны. Есть мнение, что вы слишком тщеславитесь своим участием в ней».
Боярд смерил его взглядом.
«Чушь какая!»
«Может быть. Но они так считают».
Формально я не коммунист, но они знают, что я беззаветно предан партии».
Фалько сделал вид, что силится произнести чье-то имя.
«Тукхачевский», — выговорил он наконец.
«Маршал?»
«Он самый».
«Ну и при чем тут он?»